Борис Конофальский. Рейд. Оазисы. Книга пятая. Блок. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Ночь, степь. Орут цикады, выбравшись из морского песка. Едва они под ногами звенят. Горохов идет, не выбирая дороги, быстро взбираясь на барханы и скатываясь вниз, а не обходя их для экономии сил. Он остановился, оглянулся назад и прислушался. Стал всматриваться в темноту. Сейчас этот опытный человек кожей ощущал опасность. Ничего не видел подозрительного, ничего не слышал, но знал, что эта темная, тихая после дождей степь несет для него смерть. Да, смерть. Здесь, на мокром после дождей песке, квадрокоптер с тепловизором увидит его издали. Он даже не хотел думать, с какой дистанции эта техника может его разглядеть. Тем не менее, Андрей Николаевич был собран и спокоен. Он был готов сражаться за свою жизнь. Хотя это было привычное для него ощущение, состояние внутренней мобилизации. Казалось, что опасность на этот раз просто зашкаливает. Но Горохов тут же вспоминал свои прошлые дела, вспоминал, что и тогда он думал, что все складывается ужасно, что он на волосок от гибели. Но ничего, как-то выкручивался. Выходил победителем из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Правда, тогда уполномоченный был моложе, а еще его не мучила болезнь. Теперь же, после 15 минут быстрого шага, у него стало появляться желание как следует откашляться. Огни города становились все ближе, заряд уже прошел, но сильный ветер еще гонял колючку и гнул кактусы. Впрочем, этот ветер был ему на руку. Во-первых, он быстро заметал его следы. Во-вторых, ветер быстро сажал батареи дронов, да и делал их малоуправляемыми. А в-третьих, он заметно охлаждал его. Если бы не чертово першение в горле, Андрей Николаевич чувствовал бы себя сейчас вполне комфортно, несмотря на быструю ходьбу. Вот только... Да, ему нужно было откашляться. Он, спустившись с бархана, остановился. Не снимая респиратора, набрал побольше воздуха и только потом оттянул маску. Откашлялся, и ему стало немного легче. Старший уполномоченный еще раз оглядел окрестности и двинулся к городу, до первых огней которого оставалось не больше полутора километров. Люсечка дала ему адрес одного человека, говорила, что это человек надежный и опытный. Надежный, как она сама. Называла его Шубу-Ухаем. Уполномоченный не подумал о том сразу, тогда ему было не до того, но, возможно, для начала разговора с этим Шубу нужен был какой-то пароль, возможно. Но в тот момент у него закипала голова от разнообразной информации. И вопрос с паролем он просто упустил из виду. А теперь, как выяснилось, он оказался актуальным. Проживал Шубу-Ухай на севере Серова, район Нахабенко, третий дом от дороги, напротив древнего кладбища, дом самый убогий. Он не должен был его спутать ни с каким другим. Вот только для этого Горохову нужно было пересечь почти весь Серов по диагонали или обойти половину его периметра. Но ему снова везло. Как и положено в сезон воды, после сильного ветра пошел дождь. Сначала начал просто накрапывать, а потом полил уж как следует. Так что входил под первые фонари города Горохов тогда, когда на улицах почти никого не было. Даже патрули убрались куда-то. То ли угнали в степь, то ли попрятались от дождя. Андрей Николаевич шел все так же быстро, стараясь обходить слишком освещенные места, которых в центре было особенно много. Дождь закончился, кругом были лужи. До этого он старался идти подальше от фонарей освещения, но так, чтобы его попытки убраться со света не казались подозрительными. А тут дошел до одной из центральных улиц. Она была широка и хорошо освещена. Ему нужно было ее пересечь. Перед этим ему пришлось снова спрятать винтовку в чехол. Автоматическое оружие на улице уж больно бросалось в глаза, тем более ночью. На перекрестке стоит фургон. Не просто стоит, а стоит, закрывая проезд, около него два человека. Курят после дождичка. А народа так мало, что они обязательно должны заинтересоваться им. Мужички, судя по всему, и интересуются. Горохов просто почувствовал, что эти двое смотрят на него, хотя между ними было больше 50 метров. Они все равно пытаются разглядеть его в полумраке между фонарями. Уставились в его сторону и не отрывали взгляда. Хорошо, что прямо перед ним горела яркая и красивая вывеска какого-то питейного заведения. Уполномоченный так естественно, не ускоряя шага, туда свернул, как будто бродил здесь ночью в дождь, только чтобы выпить там. По вывеске и тамбуру, да еще по музыке, было понятно, что заведение не из дешевых. Ну а какое еще оно будет на одной из центральных улиц преуспевающего города? Уполномоченный едва вошел, сразу понял. Он никак не гармонировал с местной публикой. От слова совсем. Его промокшие шмотки небогатого степняка, его обувь, его винтовки и обрезы, рюкзак за спиной выглядели здесь, под кондиционерами, на фоне кресел и стекла, грубо и неуместно. Женщины с вызывающими голыми спинами и ногами смотрели на него с интересом, но интерес этот был удивленный, а это еще как сюда забрело. Мужчины же только бросали в его сторону короткие взгляды, не желая встречаться с таким бродягой глазами. «Уж извините, господа, что потревожил, и отдельное извинение за то, что придется тут немного пострелять, если те двое ввалятся сюда с улицы». «Пострелять». Он очень надеялся избежать этого, будоражить город в его положении опасно. Пока не нашли мордатого Диму, его преследователи должны думать, что он еще шарится где-то в мокрой пустыне. К тому же Горохов вел себя вызывающе. При входе в заведение не соизволил снять ни маски, ни головного убора. Ну что с него взять? Обычный степной дикарь. Он остановился, присел на краешек высокого стула у стойки и, достав из кармана гривенник, постучал им по пластику и сказал: «100 граммов кактусовой водки в один стакан». Горохов всем своим видом демонстрировал расслабленность и спокойствие. Для этого же он достал еще и сигареты из внутреннего кармана. Пачка была влажной, но он все равно вытащил из нее сигарету, правда, зажигать не стал. Пришлось бы снимать респиратор, а он не хотел показывать барменше лицо. И теперь уполномоченный просто вертел сигарету в пальцах. «Конечно, красавчик», — отвечала та немолодая уже женщина. Она внимательно разглядывала его, наливая ему водку. «У нее цепкие глаза, она все замечает и все запоминает. Это у кабацких разливаев профессиональное. Об этом Горохов давно знал. Когда ее спросят, если она захочет, то расскажет о нем все не хуже, чем видео с камеры». Он не стал дожидаться, пока она поставит перед ним стакан, и спросил, указывая на темный проход: «А умыться можно там?» «Да, красавчик, там у нас туалеты», — ответила женщина со значением и плюхнула стакан на стойку. «Можно умыться там, а можно поискать для умывания и другое место». «Вот старая скалопендра, на уличные лужи намекает, что ли?» «Я умоюсь здесь». Он, так и не прикоснувшись к водке, пошел в сторону прохода и там нашел пару туалетных комнат. Горохов прикидывал правильно. Такое пафосное место, где женщины сидели за столами полуголые, должно было иметь задний выход. Ну, не через пафосный же и чистый тамбур сюда заносят выпивку, продукты и выносят мусор. Да, выход был. В конце душного и темного коридора. Он прошел мимо кухни, где две запаренные женщины суетились у плит и разделочных столов, и, поглощенные работой, они не обратили на него внимания. Горохов добрался до выхода, никем не замеченный. Вот только дверь оказалась заперта. Он достал фонарь и осветил дверь. Нет, везение не может длиться вечно. Заведение было богатым, а значит, и дверь, и замок оказались надежными. Без шума все это не взломать. В это мгновение светлый проем выхода из подсобного помещения заслонила темная фигура. Горохов сразу погасил фонарь и прижался к стене. Там стояли ящики с пустыми бутылками. За ними его с прохода не было видно. Человек, появившийся в дверном проеме, не любитель ночных возлияний. Уполномоченный видит его контур, невысокие в пыльнике. Посетители этого заведения в пыльниках пить не будут. А еще у него в руках, кажется, оружие. Несомненно, оружие. Мужик заглядывает в туалет, сначала в одну дверь, потом во вторую. Конечно, он никого там не находит. И он сразу берет оружие на изготовку. А еще достает рацию. Горохов слышит только, как щелкает она на передаче. Дальше неразборчивое бурчание. Потом шипящий от помех ответ. У Андрея Николаевича есть пистолет, бьет он негромко. А там, в набитом людьми зале, в котором играет музыка, хлопок могут и не услышать. а у женщин на кухне. Им вообще не до хлопков, у них куча работы. Но Горохов почему-то не хочет убивать мужика, что идет его искать в темном коридоре. Уполномоченный достает револьвер и берет его за ствол, как молоток. А мужичок идет вперед. Он, правда, останавливается напротив открытой кухонной двери. Судя по всему, перебрасывается парой слов с кухонными работницами и указывает в сторону Горохова, в сторону выхода. Фонарика у него нет, и он снова говорит в рацию. Теперь уполномоченный разобрал, что человек сказал «сейчас гляну». Он делает несколько шагов в сторону притаившегося за ящиками уполномоченного и останавливается в двух шагах от него и, разговаривая с самим собой, произносит: «Отчего у них тут света нет? Где у них тут выключатель?» Горохов поудобнее перехватывает ствол револьвера. Он ждет, когда этот мужик все-таки сделает два последних шага до него. А тот не торопится. Неохота ему отходить в темноту от светлого проема кухни. Он достает рацию и сообщает в нее: «Нет тут его, нигде». Рация что-то шуршит ему в ответ, а человек говорит раздраженно: «Да все я осмотрел, туалеты тоже». Рация снова шуршит, и мужичок отвечает: «Ну иди сам посмотри». И, отключив рацию, добавляет: «Умные все, командовать его маму». Вот тут уже тянуть было нельзя. Горохов делает два быстрых шага, и пока мужик прячет рацию в карман, хватает его за пыльник, дергает на себя и бьет по голове рукоятью револьвера. «Уй-ё!» — выдавил из себя человек. Темно было. Первый удар вышел не очень точным. Мужик машинально отпрянул, когда он его дернул на себя. Пришлось бить второй раз. И только после этого мужик обмяк. Уполномоченный хватает его за шиворот и тащит подальше от света, к закрытой двери черного входа. Там заталкивает за ящики, возвращается за оружием, и его уносят в темноту. После, нащупав в карманах мужичка рацию, достает ее, кладет к себе в карман и почти бегом кидается к туалетам. Он хочет закрыться в одном из них, но не успевает. Едва Андрей Николаевич пробегает мимо кухни, как в светлом проеме, ведущем в зал, появляется рослая фигура. Человек останавливается там и, подняв рацию, произносит: «Ну, ты где есть-то?»
«Здесь».
Горохов замахивается на него револьвером из темноты. Когда человек замечает уполномоченного, реагирует он с запозданием. И снова первый удар у Андрея Николаевича не выходит. Человек все-таки успел сгруппироваться. Пришлось бить еще и еще раз. И только третий удар по склоненной голове был удачным. Револьвер Кольцова, что ни говори, а штука универсальная. Теперь Горохов, вытирая кровь с рукояти оружия, рассмотрел при относительном свете мужичка, что лежал у его ног. Так и есть. На пыльнике у того была большая буква «М». Когда он тащил его мимо кухни, то обе женщины стояли у двери и смотрели на него. Ему пришлось остановиться и сказать успокаивающе: «Милые, все в порядке, работайте, работайте». Он бросил второго мужика рядом с первым и быстрым шагом, теперь-то ему точно нужно было торопиться, вышел из коридора в зал. А там все так же играла музыка, кондиционеры разгоняли сигаретный дым, красивые холеные женщины сидели, положа одну голую ногу на другую, и поглядывали на уполномоченного. А тот спокойно подошел к стойке, на которой так и стояла его водка, взял стакан и, отодвинув респиратор, залпом выпил ее. Потом, подняв одобрительным взглядом барменши, снова достал свою влажную сигарету и закурил ее, сказав смотрящей на него из-за барной стойки женщине: «Чаевых не дождетесь», и пошел к выходу. Все, теперь ему нужно было уносить ноги, но тот фургон, который он заметил еще до входа в бар, все еще торчал на перекрестке. Поэтому он с показной неторопливостью, покуривая, пошел обратно, прошел пару десятков метров и свернул в первый попавшийся ему проулок. Лишь там, вдалеке от фонари, перешел на быстрый шаг. И тут же в его кармане ожила рация, которую он отобрал у первого мужичка. «Эй, Семенов, а вы что там делаете? Прием!» — донеслось из нее. Горохов нажал кнопку передачи и ответил не своим, а хриплым каким-то голосом, да еще и не очень разборчиво: «Сейчас, погодь, уже идем». «Вы чего там, пьете, что ли?» — голос из рации, кажется, негодовал. «Идем уже, говорю», — ответил уполномоченный, и так как впереди было большое темное пространство, и его никто не мог видеть, перешел на легкий бег. Вот теперь у него было точно не более 5 минут. Это тип или типы, которые остались у фургона, скоро снова будут запрашивать Семенова, а потом уже пойдут его искать. В общем, Андрею Николаевичу нужно было торопиться. К его удаче, проулки не так хорошо освещались, как большие улицы, и он достаточно быстро добрался до его конца. А там опять фонари. Эти серовцы на освещении улиц явно не экономили, и ему пришлось перейти на шаг. И едва он вышел на свет, как увидел, что в конце улицы, перегораживая дорогу, стоит квадроцикл, за рулем сидит человек, а еще один с винтовкой на плече курит снаружи, облокотившись на капот. Горохову нужно было уже как-то уходить на запад, но в который раз пришлось пересечь улицу и идти на север. И когда он снова оказался в темноте и готов был перейти на бег, рация ожила.